А программа «Транспортный час» традиционно по пятницам после 13 часов. Меня зовут Руслан Валиев, мой постоянный соведущий, коллега, эксперт в транспортной области Олег Арефьев на прямой видеосвязи. Приветствую, Олег.
День добрый, Руслан, студия, зрители, слушатели, все.
Именно для всех эта информация. Все, кто с нами, могут присоединяться к трансляциям, о которых я говорил выше, и писать свои сообщения, соображения, реплики, вопросы в чате YouTube, а также с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений по номеру плюс 7 927 304 10 51. Казалось бы, глобальных вещей вроде бы и не происходит в транспортной области. Вроде бы мы могли бы перейти к каким-то частным вопросам касательно там автолюбителей, да, как-то вот мы про шины успели поговорить. Но жизнь нам не дает покоя, все равно события бьют ключом, бурным потоком продолжают происходить, то скандалы, то какие-то неурядицы, поэтому нам есть о чем поговорить сегодня. Я так полагаю, мы начнем с такого частично публичного, но большей частью такого кулуарного конфликта, который происходит в республике между частными перевозчиками и различными структурами, которые со стороны государства отвечают за деятельность транспортной отрасли и за реформу, которая так или иначе у нас хотя бы объявлена была вот уже почти 3 года как назад. Олег, тебе слово.
Да, но я бы хотел, вот прежде чем непосредственно к этому конфликту подойти, который немножко, нам, наверное, даже не немного, а намного более широкий, чем даже мы его видим в публичной плоскости, многое происходит там за занавесками, то, чего мы не видим. Не так давно я на одном форуме профильном общался с интересными людьми, и мы как бы так плавно подошли к вопросу неприятие многими регионами транспортной реформы, которая там происходит. То есть есть много регионов, в которых люди в той или иной степени довольно-таки агрессивно воспринимают то новое, часто хорошее, более или менее хорошее, что им приносят.
То есть сами люди, потребители, ради которых это все задумывается.
Да, там есть этому определенное объяснение. Объяснение я сейчас быстро так отступлю. В чем само объяснение? В том, что, к сожалению, исполнительная власть, она не только в Башкирии, она вообще в большинстве регионов, она не умеет разговаривать с людьми и им объяснять. И, соответственно, вот с, будем так говорить, мнением этих людей рулят заинтересованные лица, которые против этой реформы, потому что мы понимаем, что эта реформа наступает на чьи-то интересы. И вот они формируют определенное общественное мнение, а дальше власть с этим мнением не работает, она просто продавливает свои решения вот в жизнь и все. И поэтому формируется такой довольно-таки негативный фон, в том числе вот простейший пример из самых близких, когда мы говорим о реформе в городе Новокузнецке, она ведь, если наблюдать за их пабликами, там была воспринята очень-очень негативно. Вот. И именно потому, что не потому, что плохая реформа, к ней было много вопросов, как к любой реформе, которая она происходит, когда она делается, когда вообще что-то делается. Но это мнение именно было сформировано определенными заинтересованными лицами, и оно существовало и жило. Вот когда мы обсуждали это мнение на одном паблике, один товарищ выразил такое мнение, что существует общественный интерес, который превыше вот всех этих возмущений, всех частных интересов, всего остального вместе взятого. Мне стало интересно, если честно, вот как бы формулировку общественного интереса посмотреть разную, потому что я как бы вот и свою слышал, и своя у меня существует. Больше мне понравилась формулировка, вот которая очень, наверное, предвосхищает нашу сегодняшнюю тему. Это формулировка Луиса Брандейса. Это американский очень известный юрист, который впоследствии его именем университет был назван. Вот, в своей знаменитой речи на заседании Гарвардского этического общества в 1905 году Брандейс сказал, я вот даже сейчас зачитаю эту цитату, чтобы дословным быть. «Вместо того, чтобы занять независимое положение между богатыми и народом, и, будучи готовыми ограничивать излишества и тех, и других, способные юристы в значительной степени позволили себе превратиться в придатки огромных корпораций и забыли об обязанности использовать свои возможности для защиты народа». Вот если очень коротко сформулировать так, вот своим языком не уходя в такие, то он формулирует общественный интерес, что он состоит в том, что это защита простого обычного гражданина от тех интересов крупных корпораций, которые, естественно, противоречат интересу этого гражданина финансовых. Вот в нашей истории, вот в нашем случае, можно добавить к этому еще и интересы чиновников, которые очень часто, к сожалению, вот, ну, в России вот, ну, так сложилось, что чиновники и крупные госкорпорации, они срощены. То есть это такой определенный, условный, существующий вместе организм.
Угу.
Так вот, общественный интерес, если мы сейчас говорим о транспортной реформе, обо всем остальном, это как раз задача, вот если мы сейчас опираемся на вот выражение Луиса Брандейса и его формулировку, это как раз задача не продавить вот эти вот решения чиновников, которые часто противоречат общественному интересу. Это общественный интерес сейчас никто не учитывает. В Европе формулировали немножко по-другому. В Европе формулировали, что общественный интерес – это глаз определенной народа, сформулированный через определенное общественное объединение и поданный наверх для того, чтобы его учитывали в дальнейшем принятии каких-то решений. К нашему случаю тоже подходит. Ну вот, к сожалению, говорю, у нас это сегодня очень актуально. Почему? Потому что, если мы возвращаемся опять же вот, к башкирской транспортной реформе и всему, что происходит сегодня, а сегодня, я говорю, опять же, вот, внешне как бы идет волна, а внутри-то там происходит серьезное движение. Потому что вот для начала давайте мы всегда слышали от Ради Фаритовича, что чиновники должны работать по правилам.
Так.
Уже с самого начала реформы транспортной. Но, к сожалению, я до сих пор не слышал внятно сформулированных правил. Вот на сегодняшний день существует всего два правила, которые такие больше на понятийном уровне, чем они на таком четком законодательном обосновании. Это принимать алгу и убрать пазики. Вот все.
Да.
Это все правила.
А, все и правила... нелегалов еще, чтобы не было. Третье все-таки я бы выделил. То есть должны быть легалами.
У нас как бы вот так это слепили два понятия, пазики и нелегалы, чтобы проще было так.
А, то есть пазик равно нелегал, остальное не важно.
Да, ага. Остальные все легальные. Вот. И мы вот эти условные правила, такие вот на понятийном уровне, на понятийных договоренностях, они существовали давно в регионе. До определенного момента. Вот единственное, что те же самые пазики. Та же, вот давайте вот просто вот мы по алге вот пройдемся. Вот две секунды. Алга, я сейчас не буду ее технически, юридически, экономически обсуждать, но алга, как мы уже обсуждали в эфире с нашим гостем Романовым, он сам признал, что юридически, вот на федеральном уровне, да, на региональном уровне, какого-то закона, обязывающего принимать эту карту, перевозчиков нету вообще. Принимают они его на основании соглашения, подписанного с БРСК, с Романом. То есть, собственноручно подписано соглашение. Кто подписал, кто-то не подписал. Получили терминалы. И здесь вот начинается определенное лукавство. По идее, если вас это не устраивает, эта карта, ну, откажитесь от нее, никаких проблем. Расторгните договор, если вам не перечисляют деньги. То есть, если вторая сторона не выполняет свои условия по договору, вы имеете полное право этот договор расторгнуть. Далее, значит, если вы не хотите, Романов отчасти, ведь тогда в чем-то был прав, Романов, конечно, тоже очень много лукавит часто, но тогда он был прав. Ребята, верните терминалы.
Угу.
Дайте терминалы, подпишите договор. Но это результат вот это принятие карты алга, это был результат такой понятийной договоренности. Власти сказали, вы будете принимать карты, взамен мы разрешим вам работать. Вот это, законом это никак не регулируется, но перевозчики пошли и подписали, потому что им обещали на понятийном уровне, что их оставят в покое. Что сейчас происходит? И вот мы, к сожалению, сразу не смогли по горячим следам разобрать, а сейчас все-таки хочется вернуться вот к пресс-завтраку Коммерсанта, который приходил в Уфе, который, благодаря вам, я смог посмотреть в прямом эфире весь. Ведь там очень характерно было выступление Батырова.
Конечно.
Очень. Здесь о чем оно говорило? То, что Батыров, он, все, что он сказал, он во многом был очень прав. Просто, к сожалению, он не смог вот так вот основательно сформулировать свою мысль, с одной стороны. А с другой стороны, в связи с тем, что многие вот эти действия вытекали из понятийных договоренностей, которые он сам еще до конца не готов озвучивать, у него получилось не совсем вот так вот как бы уверенно и не совсем как бы так вот аргументированно. И поэтому, значит, на него сразу навалили, что вот вы нелегалы, не платите налогов.
Угу.
И он как бы так
я
вот...
Я причем отдельно отмечу, контраргументы были, все, что вы говорите, это как бы желание уйти от налогов. Вот если вот, вы хотите работать прозрачно, вы бы эти претензии не озвучивали бы.
Вот, а это сейчас любимый такой конек, на котором кататься начинают в любой непонятной ситуации. То есть, если вы, значит, против чего-то, значит, вы нелегалы, вы не хотите работать легально, вы хотите воровать. Все, вот. Угу. Причем, как бы, одно другого не исключает, но это любимый конек без каких-то вот таких вот особых моментов и все остальное. Если вы против, значит, вы нелегалы. Значит, вы пазики и все остальное, вас надо убирать с рынка. Вот это результат работы любой понятийной системы, вот любой, которая работает не на основании закона, на основании понятий. Вот вернемся опять же к тем самым пазикам. Вот смотрите, мы уже говорили с вами в эфире, что пазики как таковые убрать с рынка вот сегодня, вот просто желанием даже главы региона нельзя. Потому что существуют определенные юридические процедуры, существуют результаты конкурса, существуют определенные документы, в которых прописан класс автобусов, качество автобусов, все остальное. В связи с тем, что последний конкурс у нас проходили в 2013 году, до сих пор мы живем по тем документам, по тем требованиям. И вот сегодня мы должны либо, чтобы убрать пазики, были провести новый курс с новым требованием к подвижному составу, либо мы как бы с ними должны были сесть и договориться, то есть с перевозчиками сказать: ребята, вы сейчас меняете автобусы, взамен, вот как по Алге, вы принимаете Алгу, мы даем вам работать, мы меняем автобусы, мы даем вам работать. Вроде бы, насколько я понимаю, такая договоренность существовала. Но власть опять в очередной раз начинает со своей стороны эту договоренность не исполнять. И ей очень сложно что-то, с одной стороны, предъявить, потому что мы, никто из нас не присутствовал на этих переговорах, когда эти договоренности возникли. Вот смотрите, опять же, вот возвращаясь к карте Алгая, вот этим договоренностям. Чем кончилось? Почему восстал Батыров? Потому что, значит, после договоренности перевозчики делали вид, что принимают эту карту, а чиновники делали вид, что разрешают работать. В итоге сейчас правила игры резко поменялись. И Батыров это очень хорошо понимал. Он очень хорошо понимает рынок, он очень хорошо понимает, что там происходит. Он намного менее эмоционален, чем Искалин. И все, что он говорит, он очень хорошо взвешивает и понимает. Он далеко не глупый человек. И, естественно, понимая, что когда его вызвали на этот закрытый диалог вот, в Минтранс, которым он был абсолютно недоволен, и более того, Минтранс вообще никакого отношения к работе в городе транспорта не имеет, потому что он занимается межмуниципальными перевозками. И когда его вызвали, он понял, что да, сейчас пришел новый человек, который будет в стороннем порядке менять правила игры. Первое правило, которое он меняет, это то, что он убирает пазики. Вот никто этого сделать не смог, в прошлом году этого не сделали, в этом году все идет со скрипом, со свистом. А вот он пришел, новый человек, ну, надо утвердиться. И он решает, он, значит, сделать подарок вот ради Фаридовича к Новому году, убрать пазики любой ценой. Какой ценой, неважно. По закону, не по закону, просто убрать. Угу. Чем это закончится? Ну, вот, по крайней мере, мы видим вот первые как, такие определенные результаты. Вот то, что, значит, вот происходит там с 272-м маршрутом. Мы до него отдельно еще дойдем. Вот. Но, тем не менее, значит, к чему мы возвращаемся сейчас? То, что у нас в Башкирии на сегодняшний день построена система понятийных взаимоотношений, которая все дальше и дальше уводит нашу транспортную систему от легального поля и от вообще какой-то транспортной реформы. Чем мы сегодня можем похвастаться? Вот так вот, ну, гордо выйти и сказать, что вот, да, у нас, значит, есть хорошие результаты, хорошие успехи. Новый автобус. Здорово, но я специально вот после этой информации, когда мы каждый день слышим новые автобусы, и тем более перспектива, что Башавтотранс станет, займет всю, будем так, весь рынок общественных перевозок, я не против, ради бога, но я звоню, значит, ребятам в Башкирии, работающих непосредственно в системе Башавтотранса. Они говорят: Олег, водителей критически не хватает, у нас сейчас часть автобусов новых стоит у забора, просто потому что на них некому работать. Доходит до смешного. Водители снимают с новых автобусов, пересаживают на еще более новые автобусы, чтобы еще более новые автобусы были видны на линии, а эти новые автобусы ставят к забору. При этом происходит страшное, происходит текучка на линии. То есть водители перекидывают с автобуса на автобус, как итог за автобусами. Ну, раньше водитель... Вы же работали в гараже, вы знаете, как это было. За водителем был закреплен, за автобусом был закреплен водитель.
Ну, два водителя, всегда. У него был сменщик, два. Как бы два. Да. Угу.
Третий, максимум, могли его на время подсадить, когда-либо, значит, длинный выходной, либо еще что-то. Сейчас этого практически нет в гаражах. Сейчас на автобусах водители меняются каждый день. С одного на другой пересаживаются. То есть вот сама практика закрепления водителя отсутствует. Потому что автобусов много, водителей мало. Автобус чуть начинает ломаться, его никто не ремонтирует. Его ставят к забору, садятся на новый, выезжают на линию. Вот в результате мы как бы обсуждаем, что мы купили много новых автобусов. Да, это прекрасно. И с этим спорить сложно. Это вообще здорово. Но с другой стороны, давайте мы откровенно посмотрим. Но хорошо, год, два, три такой эксплуатации автобусов, они у нас встанут на колени. Как встал около 100 автобусов, которые, кстати, до сих пор до конца все не восстановлены. Со сгоревшими газовыми двигателями.
Я думаю, да. Тут даже объяснять, наверное, не надо никому, почему так произойдет. Потому что когда человек не чувствует свою ответственность и ответственность перед самим собой, что если он будет плохо эксплуатировать свой автобус, завтра он может не выйти на линию, и зарплата у него будет меньше. Нет такого страха у водителей. Соответственно, какой смысл беречь свою технику?
Так вот, в результате, если мы сейчас вот просто как бы вот всю транспортную реформу строим на понятийном желании главы убрать пазики. Я говорю еще раз, желание хорошее, мне самому пазики в городе не нравятся. Но это желание, оно должно быть сформулировано как-то по-другому и как-то опираться на какие-то законодательные моменты, на конкурсы, на условия в этих конкурсах. Потому что у нас, смотрите, самое страшное, вот я говорю, опять же, мы потихоньку дойдем сейчас до Искалина, до этой истории. Но не только он, практически все перевозчики у нас сегодня работают в абсолютно незащищенном состоянии. То есть любого, в принципе, при желании можно убрать с линии, убрать, отнять карты, выкинуть с маршрута, любого практически. И он ничего сделать не сможет, потому что юридически ему скажут, он придет там, к любому омбудсмену по защите прав предпринимателя, он скажет, вот, значит, такая ситуация происходит. Он скажет, давай в суд. Прекрасно, тут идет суд длится годами, автобусы не могут стоять, люди что-то ждут, система разваливается, перевозчик просто погибает. И он понимает, что завтра, поэтому он и вынужден идти вот на эти понятийные договоренности с властью. А власть этим пользуется, потому что она понимает, что с помощью административного ресурса она завтра любого поставит на огнет к лесу передом. Вот любого абсолютно. И если, я говорю, Батыров заговорил так, то Батыров тоже понимает, что тут вот такая угроза нависла даже над ним сегодня.
Но он озвучил любопытные цифры, что за счет того, что он элементарно вот пошел добровольно на отмену, на как, ликвидацию пазиков, у него вместо 400 пазиков сейчас 250 пазиков новой модели, скажем так, векторов Next. То есть он сильно так, потерял в объемах.
В том-то и вопрос, что вот когда вот мы сейчас все-таки вот периодически возвращаемся к 272 маршруту, там ведь история какая-то. Там история была очень простая. Вот абсолютно. Существует класс автобусов. Существует три класса автобусов. Малый, средний и большой класс автобусов. В Башкирии, я вот сейчас не соврать, чтобы вам точно скажу, в Башкирии на сегодняшний день частники, средний класс, имеют карты только Альянс СКД, 218-257 маршрут, Батыров 266 и Искалин 298. Но это отдельная история, с которым тоже все непросто сейчас с маршрутом. 272-й – это чистый малый класс. В свое время, основываясь на вот этих понятийных договоренностях, на этот маршрут в том числе покупались и ставились автобусы среднего класса. Вот то, что Хмарин придумал, значит, вот Олег, проверять вот эти карты и соответствия, я не особо верю, потому что не думаю, что он даже глубоко в этом разбирается. Скорее всего, эта история идет от нового вот нашего замминистра, который придумал такой способ, значит, вот поставить на место перевозчика.
Вы имеете в виду Карибанова, который к нам переехал из Пермского края, где до этого занимал аналогичную должность, так? Угу.
Причем, насколько, значит, ходят истории по Пермскому краю, там были аналогичные истории, тоже аналогичные войны с частными перевозчиками, тоже их уничтожали. Я не говорю, хорошо или плохо. То есть, понимаете, вот чтобы вернуться, вот, поставить себе точки над «и», когда начинают говорить, вы защищаете частников, либо против, либо за. Я за то, чтобы система работала по правилам. Если Радий Фаритович каждый день говорит, что я хочу, чтобы вы работали по этим правилам, я хочу, чтобы эти правила существовали, чтобы они соответствовали закону. Неважно, кому они касаются. Башавтотранса, Искалина, Батырова, неважно кого. Чтобы существовали эти правила, и по этим правилам люди могли работать. Так вот, значит, Искалин, в принципе, где-то, значит, они какие-то автобусы приобретали, где-то, значит, кого-то брали на аренду, ставили. Появился средний класс, на них никто не обращал внимания. Более того, скажу, это не только история Искалина, но по многим маршрутам, я говорю, всего вот на сегодняшний день вот реально действующих три маршрута частников, на которых средний класс предусмотрен.
Согласно
карте. На всех остальных малый класс, но ездит средний класс по многим маршрутам совершенно спокойно. Почему тогда вопрос? Если Искально по 272-му очень жестко так подошли принципиально к этому, почему также принципиально не подошли к остальным перевозчикам, к тому же самому Баштатрансу?
Угу.
И то есть мы получаем, опять же, адресное наказание отдельного перевозчика. Он может быть хорошим, плохим, но наказание по понятиям. И вот как, пока мы будем наказывать, выхватывать от того перевозчика, наказывать его по понятиям, мы никакой транспортной системы городской не построим никогда. Более того, вот смотрите, вот после этой истории, произошедшей, которая произошла сегодня вот, практически на глазах, я понимаю, что, конечно, вот все его сейчас жалобы Бастрыкину, это абсолютно бесполезно, потому что здесь как раз его очень жестко шваркнули именно о закон, именно о правила. Вот. Угу. И сейчас, на сегодняшний день, никто не рискнет покупать какой-либо транспорт и заходить на рынок Уфы, если у него нет каких-то внутренних договоренностей с первыми лицами, причем не просто договоренностей, которые в Башкирии соблюдают очень так с неохотой, а именно договоренностей, подтвержденных очень высокими лицами за пределами республики, которые будут гарантировать соблюдение этих договоренностей. Соответственно, частников, вот как малый класс, как предпринимателя в республике перевозчиков, в ближайшем будущем, вот по моему твердому уверению, где-то к 2023 году мы не увидим вообще больше.
Угу. А вам знаете, что скажут на это? Вот Искаринский 272-й там сдулся почти, а Башавтотранс нашел в себе силы поставить на 226-й, по-моему, больше автобусов, и люди проблем не испытали. Вот так же мы поступим со всеми другими, и нормально все будет.
Прекрасно, но дело в том, что на этот маршрут было отвлечено определенное количество. Я же говорю еще раз, если бы у Башстатранса было достаточное количество автобусов, если бы у него было четкое понимание, четкая маршрутная сеть, четкое соблюдение графиков, никаких проблем. Ребята, забирайте весь город, делайте, ставьте новые автобусы, делайте четкое, понятный график расписания, пересадочный час, транспортную карту, и мы все только рады будем. Но эти автобусы сейчас, это опять же, вот здесь такой момент был. Надо было показать, что именно вот этот удар. Искали, ну, он долго пытался шантажировать город. Он очень любил, к сожалению, зря это делал. Шантажировать. Я сейчас поставлю автобусы, город встанет. Город показал, что не встанет.
Угу.
Вот город шантажировать, особенно существующий, а к ней сложное отношение и у меня в том числе, но шантажировать ее смысла нету, потому что любой шантаж вызывает противодействие. Автобусы были сняты с других маршрутов, оттянуты где-то, то есть где-то их не хватило, где-то их стало меньше, где-то просто мы их, они пропали. Вот, эти встали там, и там это работает. Ну, это не значит, что вся система работает. Мы же рассматриваем систему целиком. Uh-huh. А я еще раз говорю, что у нас сейчас критически не хватает водителей на автобусы. Если бы их было в достаточном количестве, я говорю еще раз, ну, работал бы один Башстатранс четко, по времени, по расписанию, до 11 часов вечера. Это у меня только руками... Я же говорю еще раз, пассажиру, мы тут 100 раз об этом обсуждали, ему абсолютно не важно, кто подъедет к остановке. Батыров, Искарин, СКД «Альянс». Ему важно, чтобы подъехал вовремя хороший автобус, чистый, в который он может сесть, на который он может доехать, в идеале рассчитаться любым удобным способом. Все. Вот все остальное ему не важно. И еще один момент такой, но я так понимаю, что у нас по времени немножко поджимает, мы, наверное, во второй части уже, когда с автобусами перейдем на обсуждение автобусов, трамваев, перспективы их получения, как бы в продолжение этой истории, вот, да. Тогда мы уже и обсудим это.
Хорошо. Я лишь напомню радиослушателям, что в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Транспортный час». Прямая трансляция в YouTube и в «Одноклассниках» продолжается. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений работает. У нас несколько минут на новости, а после продолжим. Оставайтесь на «Эхе». Продолжаем прямой эфир «Транспортного часа» на волнах радио «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале, а также в группе «В Одноклассниках». Вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Руслан Валиев у микрофона, Олег Арефьев на прямой видеосвязи с нашей студией, и мы продолжаем. У нас, как выше было сказано, на второй части эфира запланирована тема вот этой техники, которую нам все обещают прислать из Москвы, а именно это рельсовый транспорт, трамваи, значит, автобусы тут уже зазвучали в этой связи, поэтому, Олег, поподробнее давай расскажем, о чем речь.
Да, вот прежде чем как бы вот о чем речь рассказать, я все-таки вот плавно перетеку от предыдущего нашего повествования. Вот. Сегодня мы же понимаем, как у нас устроен общественный транспорт, башкирский как минимум.
Ну вот мы разбирались, да, в этом.
Да, и часто перевозчики, вот, которые Искалин, Батыров и все остальные, СКД, авто там, все остальные, они не являются сами перевозчиками в чистом смысле этого слова. Они являются владельцами, держателями маршрутов, держателями маршрутных карт, под которые набирают в том числе на аренду, либо на иных условиях других перевозчиков, которые купил вот именно малый бизнес, купил маленький автобус, он идет на этих условиях работать к ним. И вот эти люди на сегодняшний день как раз стали заложниками вот выяснения отношений исполнительной власти и вот непосредственно держателей маршрутов. И мы понимаем, что эти люди сегодня, многие из них, да, в лизинге. То есть я сейчас не кого-то из перевозчиков защищаю, я непосредственно защищаю вот этих людей, которые пошли на определенные правила, им обещанные, они, естественно, уйдут. И я сейчас не о том, что хорошо или это плохо, я просто хочу понять и оценить последствия для города, потому что их и так стало меньше, они и так стали уходить. Если еще в прошлом году каждому перевозчику, там, допустим, на 60 выходов стояло 80 машин в очередь, то в этом году не все, и даже в том числе, насколько я знаю, у Батырова были определенные проблемы набрать нужное количество автобусов под существующие карты. Потому что перевозчики начали уходить в другие регионы, начали просто продавать автобусы, потому что, понимая, что дальше как бы ничего их не ждет, становится только хуже и хуже и хуже, и они начинают закапываться и терять деньги и все остальное. Так вопрос-то, а мы на чем ездить собираемся? Вот и тут нам говорят, что как бы вот такая была очень красивая история. Первое, что, значит, Радий Фаридович съездил на транспортный час. Вот, и там, значит, пообщался с господином Лексутовым, и господин Лексутов пообещал передать нам 50 автобусов. Вот, трамвая чуть позже, там тоже очень интересная история, сейчас быстро про автобусы. Первое, что это за автобусы? Когда наш начальник города, отдел транспорта и связи, сообщил, что они в идеальном состоянии, я, наверное, боюсь его немножко разочаровать, он немножко заблуждается. Дело в том, что Москва в 2017 году приняла новую концепцию экологического отношения к общественному транспорту. То есть этот экологический транспорт не ниже Евро-5. У них в результате вот эта концепция образовалась где-то около 1000 автобусов производства, значит, 2010-2011 года, которые не попадали в эту экологическую концепцию. Это было Евро-3. Это были хорошие, относительно бодрые автобусы, которые в эту концепцию не попадали. Здесь была такая интересная, первый момент, очень интересный. Вот почему я отметил года, 10-11 год. Дело в том, что платить утилизационный сбор начал производитель только с 1 января 2012 года и включать в цену техники.
Ага.
До 2012 года вся произведенная техника при утилизации, то есть нам сейчас передают 50 автобусов, и если вдруг мы захотим их утилизировать, мы должны будем заплатить в полном объеме весь утилизационный сбор за эту технику.
А это обязательно? Нельзя просто за гараж вашего автотранса вывести и распилить?
Дело в том, что как бы вот частник, как мы с вами, можем так сделать, но нам надо непосредственно еще снять с учета ее.
Ну да.
То есть просто распилить-то, да, многое, часть техники сама развалится, распиливать не надо будет. Но ее надо снять с учета. Для того, чтобы ее снять с учета, предоставить полный пакет документов. Либо на эту технику будешь до конца жизни платить тот же самый транспортный налог и все остальное со всеми вытекающими.
По большому счету, с частным транспортом ведь примерно так же. Ну, там подешевле, правда.
Ну, там и подешевле, и попроще, и где-то можно все-таки обойтись, там можно даже вот платить там через суды что-то решить. С государством сложнее все намного.
Понятно.
И это именно касается автобусов 2010-2011 года, потому что Москва давно уже эти автобусы раздает. 1000 автобусов раздать не так просто. Их раздают давно уже. Вот единственное, кто Казань смогла вырвать, я смотрел, Казань еще, по-моему, пару регионов смогли вырвать 12-е года Евро-3. Все остальные берут 2010-2011 года. Не все регионы их запускают. Допустим, вот, по-моему, Ярославль, опять же, сейчас не хочу обманывать, по-моему, Ярославле. Подписали 85 автобусов, забрали 50, от остальных 35 отказались, потому что, значит, когда 35 отказались, потому что, когда эти 50 пришли, они посмотрели их состояние, посмотрели, сказали, нам больше не надо, то есть все, спасибо. Поэтому это придут автобусы 2010-2011 года, которые на линии вот в постоянном режиме уже не работают давно. Их используют где-то, значит, при организации вот срочно там метро где-нибудь станет, компенсационные маршруты ставят, большие автобусы туда снимают, и эти автобусы куда-то на окраину отправляют. Они вот там поработают, потом снова в гараже стоят. Разбирать их на запчасти смысла нет, потому что Москва такую технику больше не использует вообще. Поэтому ее надо куда-то отдать. Вот избавиться от утилизационного сбора, списать ее очень сложно, государственную технику. То есть даже если у нее амортизация вышла, это целое надо собирать комиссию, доказывать, почему технику списывать. То есть она вышла из строя, по какой причине вышла из строя. Тем более 1000 автобусов. Поэтому намного проще ее передать, перевалить с больной головы, со здоровой головы на больную и оставить вот этот вопрос. Отдать там не только в Башкирии, их отдают по всей России эти автобусы. Для многих регионов это, да, является спасением. То есть для многих регионов, когда эти автобусы приходят, они, да, их немножко ремонтируют, где-то доводят до ума. К счастью, там простые дизельные двигателя стоят без всяких изысков. Их доводят до ума, подкрашивают, подваривают, они ездят и неплохо работают. У нас, господа, у нас своих новых автобусов у забора стоит вагон, на них нет водителей. Мы сейчас привезем еще эти и поставим рядом с ними. В далеко не идеальном состоянии, с которым еще надо заниматься техническим ремонтом. И, естественно, конечно, будут в первую очередь на линию выпускать новые автобусы. Поэтому вот какое здесь, значит, достижение такое сверхъестественное, я не вижу. Более второй момент. Это же было анонсировано, что этими автобусами мы заменим пазики, которые до Нового года убираем. Ну, до Нового года мы их получить в любом случае не успеем. Существует определенная процедура подписания документов. То есть поскольку автобусы принадлежат даже не Мосгортрансу, а правительству Москвы, идет определенная процедура, доходящая до постановления правительства Москвы, на основании которой эти автобусы передаются.
Так значит ли это, что вообще их должны в итоге подарить частным перевозчикам? Ведь пазики используют частные, и Скалину, условно говоря, должны их подарить, получается.
Ну нет, я бы... Хотя такой опыт и существует. Между прочим, шутки шутками, а Хабаровск пошел по этому пути, они получили новые автобусы, но в связи с отсутствием своего унитарного перевозчика, они отдали частникам на определенных условиях, что частники сейчас... Причем там вроде какая-то была назначена арендная плата, такая, ну, абсолютно вменяемая. Что участники получают автобусы, исполняют, опять же, на определенных понятийных таких вот это. Но там это как-то относительно работает. Частники их подшаманили, вышли на линию, они работают. У нас целесообразно, вот с моей точки зрения, все-таки, если мы их получаем, то все-таки их передать как бы вот не Башавтотрансу, а передать их УИТу. То есть если мы все-таки мечтаем и надеемся, что у нас электротранспорт поедет, чтобы они сейчас этими автобусами закрыли компенсационно вот именно маршруты, где не работают троллейбусы. Хотя бы до того времени, когда мы наладим, и дай бог, что мы наладим свою троллейбусную сеть, если мы это все-таки сделаем.
Интересно, да.
Причем здесь что вот важно, в свое время господин Юланов сделал довольно-таки грамотную вещь. Вот можно к ним по-разному относиться. Мы его и ругали в свое время, и хвалили. Вот. Но он сделал грамотную вещь. Он получил значит, лицензию и внес изменения в реестр, что у него сейчас практически все троллейбусные маршруты идут через дефис автобусные. То есть по реестру, по закону и по лицензии УИТ может ставить на любой троллейбусный маршрут автобусы. Он имеет право сегодня это делать.
И мог бы вот как раз... это сделать, да, я понял. Угу.
А теперь, что касается трамваев. Тут совершенно так вот незаметно прошла, две новости прошли, очень такие интересные и серьезные. Первое, вы, наверное, слышали о том, что Москва разорвала все-таки контракт на поставку трамваев Синарой. Синара обязалась 90 трамваев, там, ну, сейчас вот по цифрам просто не принципиально, поставить... В этом году еще, в конце года, в результате приехал один трамвай, к нему была куча замечаний, и Москва уже расторгла с ними договор, по которому они должны вернуть были аванс. Что для нас это принципиально? Почему? Не просто там, как бы, что вот Синара в Москве расторгла контракт. Вся проблема в том, что те трамваи, на которые мы рассчитывали, как раз должны были заменить трамваи, которые должна была поставить в Москву Синара. И единственное, что, значит, сейчас будет объявлен новый конкурс, новые условия. Единственное, что мы сейчас имеем шанс и возможность получить, и говорят, что в этом году вроде как бы даже попытаемся, это Татры. Почему? Потому что Татры, по-моему, неделю назад вообще просто остановили эксплуатацию в Москве.
Вот полностью, то есть целиком, будет замена, не будет, просто вывели уже волевым решением.
Да, вывели. Почему? Я разговаривал с одним, значит, из инженеров Краснопресненского депо. он прямо сказал, вот, что, Олег, понимаешь, говорит, когда, говорит, было четкое понятие летом, понимание, что их будут передавать, никто ими не занимался. Вот никто их не эксплуатировал, не ремонтировал и глубоко не... Вот делали так, что он просто ездил.
Понятно. Ушла эпоха.
И они доездились до такого состояния, что у одного отвалилось колесо, другой чуть не сгорел на линии. После этого, понимая, что их сейчас все надо принципиально полностью чуть ли не капиталить, их остановили всю эксплуатацию. Когда оценили вот необходимость затрат на их капитальный ремонт, сказали, что нет, давайте раздавать их, вот сейчас чуть-чуть подкрасим, подмажем и отправлять в регионы будем. Соответственно, мы, если получим там, как бы по заявлениям, 10 трамваев, вроде бы в этом году планируют, в остальном, остальные в следующем году, то получим в ближайшее время только Татры. Как они будут ездить, вот после того, что я рассказал, мне сказали в Краснопресненском депо, откуда мы тоже в том числе будем получать трамвай, часть Татр идет оттуда. Вторая часть – это морковки, это КТМы. Очень хорошие трамваи, если мы все-таки их сможем привезти, это будет прекрасно. Но вот их как раз пока не получили трамваи, не решено, какие трамваи их заменят, нам никто отдавать не собирается.
Понятно.
А второй момент еще, что касается нашей перспективы трамвайной, значит, истории, я надеюсь, мы успеем очень быстро. Вы слышали и не слышали, что 25 ноября первый вице-премьер правительства Башкирии Рустем Муратов на заседании Госсобрания Республики сообщил, что, к сожалению, те проектировки и та модель, которая была предоставлена концессионерам, нас не совсем устраивает, мы ее пересмотрели, направили ее сценарий и в Министерство строительства, собственную финансовую модель, которая обеспечивает республике безрисковую реализацию проекта. В связи с тем, что сценарий не отреагировала, было заявлено, что, значит, непосредственно будущий сценарий республика не видит. Это официальное заявление. То есть теперь мы понимаем, что, судя по этому заявлению, мы будем это как бы делать своими руками все. С одной стороны, прекрасно. Вот опять же, вот с одной стороны, это здорово. Я об этом всегда говорил, что мы, по идее, сами можем сделать и лучше, и быстрее. Но проблема в том, что я не вижу сегодня ни в руководстве, ни рядом с руководством, ни даже в каком-то отдаленных кругах от этого руководства людей, способных это сделать. Соответственно, вот у меня появляется сейчас очень большое опасение, что мы трамвай просто потеряем. Тем более, учитывая то, что еще очень сложная история с его банкротством. И опять же, на пресс-завтраке Коммерсанта Данил Рыбалко очень четко заявил, что, господа, если не будет... Вот если будем так расшифровать его речь, без всяких там как бы реверансов, то он просто четко заявил, говорит, ребята, если не будет никакого движения от города, какого-то понимания и каких-то вариантов договоренности, то мы просто будем распродавать это имущество по частям. А в этом случае, ну, господа, трамваи в Башкирии можно просто, в принципе, будет забыть. Вот сейчас, когда было сценарий, было не очень хорошо, но было относительно понятно, что будет. Было даже понятно, сколько это будет стоить. Стоило это очень дорого.
Да, кстати, да, мы же говорили постоянно, что это не совсем рационально с точки зрения денег, и надо бы другие варианты поискать. Может, как раз это шанс другие найти?
Нет, я и говорю, что здесь я как раз вот лично от меня твердая пятерка господину Муратову и тем людям, которые смогли сформулировать эту мысль, вложить в его понимание. То есть, по идее, для нас это очень хороший выход. Мог бы быть при наличии специалистов, способных это реализовать. Мы же еще раз много раз с вами говорили о том, что, Руслан, у нас в 2024 году Сабантуй.
Угу.
Большой праздник города, куда приедут все. То есть, Москва ожидает, что первые лица будут посещать. К 2024 году, помня, значит, опыт Комсомольской, в 2023 году, в конце лета, должны быть закрыты все работы. Земляные, раскопаны, все закопано, все заасфальтировано. В 2024 году, 1 января, у нас должно быть идеально в городе. Теперь смотрите, для того, чтобы мы сейчас сами что-то сделали, мы должны разработать концепцию, утвердить финансирование, потому что финансирование абсолютно ничего не понятно. Если там было понятно, что Синара решается федеральным финансированием, решим ли сами, очень большой вопрос. Те деньги, которые выделяют, мы уже распределили на библиотеки, на дворцы там, спорта и всего остального. Я не говорю, хорошо ли это, плохо, мы их распределили. Соответственно, значит, в следующем году, если мы весь год будем танцевать с бубнами, с проектом, со всеми остальными условностями, с решением финансирования, то за 1-23 год что-то построить мы физически не успеем. И в 24 году мы пройдем Сабантуй, после Сабантуя наш бюджет будет залатывать дыры, которые там будут гигантские, несмотря на обещания федеральной поддержки, мы же помним, как после саммита ШОС и БРИКСа, какие у нас истории были. Здесь там не заплатили, здесь не заплатили, мы долго зализывали бюджетные дыры. Соответственно, в 2025 году разговоров о трамвае уже не будет. И есть подозрение, что в 2025 году вполне возможно будет, придет новая команда и будет рассказывать уже новые истории.
То есть решать нужно здесь и сейчас.
Решить это надо было вчера.
Это понятно. Но если мы хотим.
Да. То есть мы должны были к Новому году иметь конкретное все понимание, относительно больший пакет документов на руках, концепцию, все сплетенную, и самое главное, понимать источники финансирования.
Понял. Ну что ж, я надеюсь, что и понимание этого также придет и лицам, принимающим решения в нашей республике, чтобы мы все вместе порадовались все-таки чему-то хорошему в 2024 году. А пока будем завершать очередной транспортный час на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Благодарю тебя, Олег. Олег Арефьев, эксперт в транспортной области, был нашим моим постоянным соведущим по прямой видеосвязи. Меня зовут Руслан Валиев. Услышимся после 15 часов в программе «Персонально ваш». А сейчас на «Эхе» будут новости.